каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский, Павел Казарин и примыкающий к ним по субботам в 18:10 по Киеву или в 19:10 по керченскому времени Сергей Макрушин. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Значит так, начинаем мы традиционно с самых ярких новостей этой недели. Я предлагаю начать, знаете, вот с новости от члена партии, которая постоянно борется за счастье народное, в том числе и в аннексированном Крыму. Это коммунистическая партия и ее член, верный и преданный ленинец Степан Кискин, выступил с таким ошеломительным заявлением на этой неделе, которое перевернет вообще всю эту коррумпированную, погрязшую в склоках коррупции, хабарничестве
и прочее. Я уже готов проголосовать.
А я уже трепещу просто.
Трепещите вообще. Так вот, значит, Степан Кискин не по боялся вообще вот этой всей государственной машины, пошел ей вопреки и предложил присвоить Путину звание Героя России.
Слушай, ну моща-то, а?
Какой смелый политический шаг.
Не побоялся-то, на самом деле, правду матку-то в глаза рубануть. Он говорит, извините, я по-стариковски скажу, Владимир Владимирович, вы, говорит, не просто великий, вы гениальный.
Вы гениальный, Владимир Владимирович.
Ваше высочество.
Да, но как бы в принципе, я думаю, что он еще также должен был, в принципе, упасть в глубоком пардоне, замереть. Но я, как вы, кстати, думаете, Путин воспримет эту инициативу?
Я вообще считаю, что у коммунистов есть два режима. Это бороться против антинародной власти, а когда побеждает, вешать звезды главному.
Главному, да, в этой антинародной власти. У меня есть еще, знаете, как бы новость такая из соцсетей. Ну, мы не будем ее проверять, просто новость из соцсети. Пишет человек из Феодосии. Если была бы работа, я бы на Путина молился. А так, сволочи все уничтожили. В общем, как бы работы нет, я сижу дома. Я вот думаю, человек не понимает своего счастья. У тебя нет работы... Это
у
же
тебя
специально.
Нет ничего.
Нет,
ты сидишь дома.
У тебя есть время для того, чтобы лучше молиться на Путина. Не понимает человек.
А потом воскуривая боярышник, молиться на Путина.
Я вообще считаю, что господин Кискин вот после этого должен выступить со второй инициативой и расстрелять кляузника, который вот наветы, значит, на российскую реальность.
Чтобы он свое счастье лучше понял.
А это было нормально. Звезды...
Расстрелянный лучше понимает вообще свое счастье.
Да.
И вот, кстати, крымчане, в особенности симферопольцы на этой неделе не могли понять своего счастья, почему у них была плохая погода. Вот была плохая погода, был снег на улицах, можно было ездить по дорогам. Стала хорошая погода, не стало такой возможности ездить по дорогам. Потому что, значит, поскольку в четверг была большая пробка в Симферополе в районе Бородинского кольца, это на выезд в сторону Керчи, образовалась она, знаете, из-за чего? И, как сказал руководитель Симферополя, а и господин Кравченко, также, кто руководитель Автодора, она образовалась из-за хорошей погоды.
Это вообще прекрасно.
Вот плохая погода, у нас пробка. Хорошая погода, у нас пробка. Почему? Потому что у нас хорошая погода.
Слушай, а это идеальная схема. Раньше же как было? Говорит, а почему у нас такое большое количество аварий? Ну, понимаете, снег, зима неожиданно настала в декабре.
Плохая погода.
Да, а теперь-то вообще... А почему у нас так была хорошая погода?
Хорошая погода, понимаете?
Слушай, хорошая погода, как отягчающее обстоятельство.
То есть не только зима обычно застает коммунальщиков
врасплох. Теперь уже и
весна, и лето.
Июль, да.
Врасплох застает.
Да.
Пройдет весна, придет и лето. Спасибо Путину за это. Ну, а мы продолжаем. Вопреки Путину, продолжаем нашу программу. Через несколько секунд первая главная тема этой недели.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Русский мир, бессмысленный и беспощадный, добрался до улицы Куйбышева в Симферополе. Там, на самом деле, симферопольцы вышли на протесты против незаконной стройки. И горожане потребовали от городских властей приостановить строительство многоэтажного дома на месте парковки. По словам лидера инициативной группы граждан Александра Хвостенко, по всем строительным нормам на этом месте должны оставаться парковочные места, а не многоквартирный дом. Более того, у нас есть даже вот эти вот слова. Давайте послушаем.
Мы сегодня боремся не за то, чтобы оставить нашу автостоянку, а за то, чтобы нам, как жителям города, было удобно и комфортно проживать на территории в наших домах. Вся существующая застройка по генплану делалась в 70-х годах. Есть определенные строительные нормы, СНИПы, на которые ссылается градостроительство. На сегодняшний день эти нормы нарушают.
Вот, собственно, кто помнит эту автостоянку?
Мне кажется, это люди снова. Я помню эту автостоянку, она находилась, значит, улица Куйбышева, 7. Долгие годы в этом помещении, в этом здании, в этом дворе находилась госавтоинспекция раньше Крымской области, потом Автономной Республики Крым. Потом туда переехала, после того, как ГАИ переехала в здание на проспекте, на улице Киевская, туда переехала городское ГАИ. А вот за ним находится такая небольшая площадочка, где, собственно говоря, и была расположена эта крытая такая автостоянка. Находится во дворе. На самом деле там места очень немного на этой крытой парковке. Прямо к ней примыкает девятиэтажный дом, который выходит другими окнами на сторону проспекта Победы. И, в принципе, я понимаю абсолютно этих людей, которые теперь вообще невозможно будет нигде ни машину поставить, вообще у них перед окнами вырастет какая-нибудь новая 30-этажка.
Вот вы, Александр, их понимаете, и поэтому вы сидите в Киеве, занимаетесь не весь чем, и вы не господин Бахарев, который приехал и сказал, что он... Нет, подождите, ребята, извините, давайте блюда должны идти по порядку. Десерт в конце, после десерта, иначе ты больше ничем тебя не накормишь. Так вот, приехал господин Бахарев, который, в отличие от Александра, не занимается вот этим вот всяким рукоблудием и ренеганством, а на самом деле призывает жителям, ну вот на самом деле, не гневить Бога. Он вышел на диалог и назвал претензии симферопольцев к властям необоснованным, он был краток.
Я вам разъясняю, что все, что делается там, делается законно.
Вот. Более того, он...
Там просто дальше... Там это где, извините?
Ну, вот, везде, там, как везде, бы... Сергей. Вот все, что делается там, под его контролем, оно все законно.
Более того, он сказал, что все, кто вышел на митинг против незаконной стройки, они провокаторы. Мы будем разбираться, потому что среди этих людей... Это цитата, это не я, это господин Бахарев так говорит. Есть провокаторы. О том, что там будет строиться дом, такой информации нет. Вот, и те требования, которые я сейчас услышал, полностью необоснованы. На данный момент я вижу провокацию не более, сказал Бахарев. Ну, я его могу понять, очень неудобно чувствовать себя, когда консоль хочет построить дом, а ты как бы... А консоль, это человек, консоль возглавляет человек, который, собственно, в Крыму возглавляет Госсовет, а ты как бы его заместитель и вынужден приезжать и разбираться с жалобами симферопольцев на незаконную стройку.
Вообще, симферопольцы мешают.
Я вообще считаю, ситуация, что они мешают русскому миру адекватно развивать полуостров.
Мне кажется, все будет в порядке, если вот на новом доме от консоли там будет знак качества «Сделано там».
Сделано
и
где?
И все вопросы. Ну, сделано там.
Сделано там.
Слушайте, ну, вот я просто смотрю и думаю о том, что вот хорошо... Я понимаю, что вот идеальная модель крымского чиновника — это какая? Ведь все предыдущие годы, если ты что-то делаешь не так при Украине, на тебя идут жаловаться. Ну, как минимум, в другую политическую силу или куда, в Киев и так далее. А тут жаловаться некуда. Единая Россия, единая и безальтернативная. И ты у нее там замглавы региональной организации. И куда на тебя пожаловаться?
Вот у вас самое главное слово сейчас, Павел, было — региональной организации. Дело в том, что и до 2014 года крымчане очень старательно сами были строителями этой схемы, когда жаловаться на партию регионов было некуда, потому что они выбирали депутатов в украинский парламент от партии регионов, депутатов в городской совет от партии регионов, Верховный совет Автономной Республики Крым от партии регионов. Им назначали премьер-министра от партии регионов, и поэтому, куда бы они ни шли жаловаться, они жаловались, опять-таки, на действия партии регионов, членам партии регионов.
Да,
теперь просто члены партии регионов поменяли партбилеты на партию «Русское единство», что, в принципе, не меняет. Но это дело не в том, что они украинские чиновники, да, они просто люди такие, которые будут всегда при власти, как бы она ни называлась.
Уважаемые слушатели, Александр Янковский только что и популярно объяснил вам, что вам нужно просто расслабиться и получать удовольствие.
Да, и поменять свое отношение. Ведь здесь снова я вижу ситуацию, когда люди не понимают своего счастья. Вот была парковка, да? Ну, и
дурацкая
говорит,
парковка.
Ну, кто вам сказал, что этот дом строится? Может быть, это вот такая парковка от консоли?
Многоэтажная парковка. Ну, парковка для людей.
Кто вот знает, заехал, как консоль строит свои дома, да, это именно парковка для людей.
Так, вам бы все хихоньки да хахоньки, а у нас впереди ждут серьезные темы.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Друзья, крымский пармезан, Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин. Слушайте, друзья, это новость. Вот у нас был только что героем дня Симферополь. Нет, пальва первенства уходит в Севастополь. На этой неделе севастопольские власти обнародовали сразу два итога за этот год. Внимание! Они сказали, что в следующем году намерены улучшить состояние городских дорог на 5%.
Угу.
Нет, вторая, это сказали, что... А Севастополь, между тем, перевыполнил план по выдаче лицензии на торговлю алкоголем.
И, то есть ты думаешь, это связано?
Здесь есть связь какая-то, да?
Я вообще считаю, что это прекрасная просто история. Во-первых, сразу понятны городские приоритеты. Если мы выдадим больше лицензий, то можем увеличивать качество дорог на 5%. А во-вторых, ну, не знаю, вот...
А ты, ну, на самом деле, чем больше увеличивается лицензия на алкоголь, тем меньше можно улучшать дороги, потому что, ну, всем и так сойдет. Ну,
в принципе,
потому что
вообще.
Они пьяные же, за руль не садятся.
Не садятся.
А по тротуарам,
им
да,
все
а по тротуарам можно...
Можно не передвигаться.
И
но
значит,
новость
да.
пятницы. Опять-таки Севастополь погрузился в очередной транспортный коллапс. Но дело в том, что там каждый раз такой транспортный коллапс происходит, когда перекрывается морское, водное сообщение между северной и южной стороной. Но вот на данный момент как бы желающих передвигаться есть, а транспорта опять-таки нет. А это такая, ну,
а
ну
на
это новость.
Коньках нет.
На коньках еще не замерзла, понимаешь, вода как бы.
А может быть какие-то частные там извозчики?
Частные извозчики.
Хороны какие-нибудь.
Лада седан. Баклажан.
Универсал.
Банан баклажан, но плавучий такой, да, за катером.
Правильно. Если банан в море, значит сезон состоялся.
Сережина идея, она, кстати, хороша была про хороны, знаешь, так мальчик такой. Я к Мише пойду уроки учить. На северную сторону, она ему в рот
монетку.
Кладет монету.
И поехали. Если позволите, еще одна новость тоже из этого самого... Нет, не из Севастополя. Да, из Севастополя в том числе. Дело в том, что религиозные секты развили бурную деятельность в Крыму, сообщают крымские средства массовой информации, в том числе в Севастополе, знаете, всякие расклеены объявления, и в Симферополе. Вот какие
Керченскому
вы знаете...
Мосту
да, вот
быть.
Какие секты, да, какие вы знаете?
Секта неофита Владимира Путина.
Секта свидетелей Керченского моста.
Секта еще какие есть? Вот раньше была секта покращения уже сегодня.
Секта адвентистов 28 панфиловцев.
Боярская секта.
Кстати, дорогие мои, если вы еще не смотрели фильм про 28 панфиловцев, то я не знаю, вот будете вы его смотреть или нет после этой новости, но этот фильм получил новую награду.
Какую?
Награда называется «За историческую достоверность».
Да ладно, да. Серьезно?
Серьезно. Значит, я пока буду находить. Давайте.
Я просто напомню в двух словах, что еще в 1947 году, после войны, сразу еще во времена Советского Союза, Государственный архив проводил разбирательство. Оказалось, что история про 28 панфиловцев была выдумкой газеты там, «Красная звезда». Ну, журналисты газеты «Красная звезда». И что, на самом деле, бои происходили не там. Это как... вот. Точно такой же миной, только меньше, но другой был уничтожен немецкий крейсер, да? Так и тут, только бои были, панфиловцы были, только звали их не панфиловцы,
их было
не 28, немцев было меньше, и было это вообще на другом участке фронта.
И на другом участке фронта. Так вот, значит, режиссер этого фильма, снявший, естественно, этот фильм, который профинансировал Российское Министерство культуры, получил премию Российского военно-исторического общества, называется премия «За верность исторической правде». Об этом сообщил министр культуры Российской Федерации Владимир Белинский в четверг, 8 декабря.
Это, по-моему, прекрасная новость вообще. Это идеально. А можно еще вручить Николаю Носову за историческую достоверность в описании
Незнайка
солнечного города.
Незнайка на Луне.
Незнайка
вот это
на Луне,
как бы,
да,
первое,
да,
путешествие,
да,
вообще,
да,
советского,
да,
человека.
Я соприкосновение вообще... с диким капитализмом.
Да, да.
Да. Почему нет?
Хорошо. Значит так, мы дальше будем вас соприкасать с диким капитализмом, коллеги. Почему? Потому что дело в том, что на украинские предприниматели, украинские предприятия в сфере деятельности телевидения, радиовещания начали строить новую вышку на Чингаре. И это новость о том, что с этой вышки, которая расположена на украинском полуострове Чангар, будет вещать в FM-диапазоне радиостанция, а также телевидение в аналоговом диапазоне на полуостров Крым, вызвало целую бурю ответной реакции. Например, господин Полонский, который себя называет министром информации, ну и пропаганды, наверное, Республики Крым, сказал, что у нас достаточно технических средств, чтобы прекратить недозволено российским законодательством вещание на территории Республики Крым. Но еще заявил, что проект этого украинского вещания на Крым не имеет никаких перспектив. В этом смысле он аналогичен украинскому проекту «Стена», который больше, ну, так дальше там известен чем-то. Я предлагаю послушать, наши корреспонденты записали в Симферополе, крымчан, которым задавали очень простой вопрос. А вот они будут смотреть это украинское телевидение или нет?
Не для моих нервов, там сплошное вранье. Так что так, я думаю, что вряд ли.
Будут, потому что и сейчас смотрят. Ну что, не знаете, что ли? Ну, вышку не строят, зачем, я не пойму. Спутниковое телевидение работает, интернет работает. Кто хочет, тот смотрит.
Даже уже язык неинтересно слушать. Ну, мне, допустим, уже неинтересно, что там творится. Лично мое мнение. Мне уже Украина это достала капитально за 23 года.
Украину? Ну так, если в неделю один раз посмотреть, то можно посмотреть, что там у них в основном на сессии происходит. Ради. А так, не, что там интересного? Нечего смотреть.
А вы знаете, я сомневаюсь, что будут смотреть. Может, единицу будут смотреть. У нас в основном Россия. Это она для нас самое главное.
А чушь не будут. Здесь же живут из Украины. Будут смотреть. Правда, процента не знаю, но будут. А я и сейчас смотрю. У меня спутник.
Вот смотрят.
Слушайте,
люди, да?
Вообще мы зря подсказываем господину Полонскому идею, что нужно вот эти все спутниковые тарелки.
А как же они будут спутниковые-то сигналы?
Российские перехватывать. Каналы смотрят.
Нет, да, да, можно просто прийти с ОМОНом домой и как бы сказать, а что это у вас?
И перехватить тарелку, да?
Что это у вас за казан на стене?
Видите, нам
запрещено
нужен казан.
По российским законам казан на стену вешать.
Мы плова хотим сварить.
Да, дай тарелку, да, и все.
А ты говоришь, оно у меня пластиковое. И говорит, у нас пластиковый будет плов.
Из нефти.
Даже если вот отберут, условно говоря, вот эти вот спутниковые тарелки, то как раз вышка пригодится. 150 метров на секундочку высотой будет она. И вот она началась.
Значит,
ее
смотри,
монтаж
вот это...
в селе Чингар Херсонской области.
Да, куда будет добивать сигнал. Если вышка будет 150 метров высоту, то сигнал 5-киловаттных передатчиков будет спокойно добивать до Симферополя. До Симферополя, да и в Патории, до Феодосии. Вот приблизительно, ну там Белогорск, вот так скажем. Дальше на южный берег она, конечно, сигнал не добьет, но понятно, что выше физики не прыгнешь.
Это будет черта украинской оседлости.
Да, где-то так оно будет.
Керчь — это ренегатствующий пророссийский город, а Феодосия уже все наша.
Наша, да. Конечно, значит, ну что делать господину Полонскому? Он говорит о том, что он будет глушить этот сигнал, но для того, чтобы глушить, необходима электроэнергия. А вот с электроэнергией, причем достаточно мощная электроэнергия, потому что глушилка, она требует электроэнергии в 10 раз больше, чем мощность самого передатчика. Причем недостаточно поставить одну глушилку, надо ставить несколько таких глушилок, которые бы накрывали весь там полуостров.
Здесь нужно Полонскому дать совет, что есть еще другое устройство, которое глушит различные сигналы, оно автономно, не требует электричества, шапочка из фольги.
Можно наладить.
Это в индивидуальном режиме. А дело в том, что с электроэнергией опять в Крыму напряженка.
Да, я вам больше хочу сказать. Депутат Госдумы анонсировал веерные отключения в Крыму в зимний период. Да. И я просто напомню, вот Михаил Шеремет, такой вот депутат от Крыма в Госдуме, он заявил, что крымская энергетика находится в ужасающем состоянии. В зимний период потребуется веерное отключение для целого ряда объектов. Мол, наша энергосистема пока еще недостаточно сильна, чтобы пройти зимний период на пятерку. И поэтому, говорит, чудес не будет, невозможно решить за один год проблемы.
То есть создать можно проблемы, да? А вот решить их невозможно, получается.
Слушайте, а куда подевался вот энергомост, вот это чудо прошлого года? Где же оно?
Энергомост.
Не работает в этом году уже?
Вы просто не посещали давно занятия, собрания нашей секты свидетелей энергомоста, Сергей, а там бы вам бы все рассказали, что он есть, но ему мешает работать. Вот такие, как вы, своим неверием. Все будет хорошо, надо просто потерпеть. Проблемы только создаются вот так вот, раз как бы, они только создаются
как,
на один
как
раз.
Это как вот, знаешь, это апологет веры, вот этот монах Феофит, да, или как его, Феофил, да, веру, ибо абсурдно. Вот ты должен веровать, вопреки здравому смыслу. И
то
тогда...
есть, чем больше веры в этот мост, тем больше в этом...
И тогда в следующей загробной жизни у тебя будет мост.
В этом мегаваттное напряжение.
Да. Да. Хорошо, я предлагаю перейти к другим темам в программе «Крымский пармезан».
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Вы слушаете программу «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский и Павел Казарин, такие истинные крымчане, и примкнувший к ним кирчанин Сергей Макрушин. И поэтому следующая новость традиционно у нас будет из Керчи. Значит, во вторник, 6 декабря, в одном из кафе Керчи местный житель требовал еды от сотрудников кафе, угрожая...
Поразительная наглость вообще.
Да, да, но он же не за деньги требовал. Он угрожал оружием. Правда, потом оказалось, что это пластиковый пистолет был. Но пришел человек... Вот Сергей, чем вы там вообще в Керчи занимаетесь? Что вы приходите в кафе не с деньгами, а с пластиковыми пистолетами?
Судя по всему, рэкетом.
Но добрым таким рэкетом.
Дай пожрать, да.
Ну, в общем, полицейские задержали мужчину, установили, что изъятый предмет не является огнестрельным. Наверное, ну, не знаю, может быть, экспертизу проводили.
Может, он по бартеру хотел?
Типа, вот вам пистолетик, да?
Я вам вот этот пластмассовый пистолет, а вы мне этой пластмассовой каши.
Ну, вот такая новость, коллеги. А еще из таких, из очень интересных новостей, которые... которые были замечены тоже в Симферополе, прежде чем... Ну, не только в Симферополе, конечно же. Значит, Деду Морозу предлагают пересесть саней на «Газель Next» для того, чтобы...
Но... На что?
«Газель Next».
Я просто напомню, что Деду Морозу нужно за одну рождественскую ночь где-то сделать 6 тысяч там, или витков вокруг, там, я не знаю, земного шара или какое-то огромное количество километров, и он будет это все делать на «Газели».
Значит, да, это группа компании «Автодель» предлагает...
Хотя логично, олень за рулем, все.
Но я думаю, понимаю, что дети крымские, если Дед Мороз пересядет на «Газель», тем более «Next», останется без подарков вообще. Потому что, во-первых, завести этот автомобиль достаточно проблематично, ну, а во-вторых, судя по количеству рекламации на эту машину, ну, наверное, она будет больше находиться на сервисе в эту ночь.
Я просто читаю рекламное сообщение. Количество мест в автобусе позволяет вместить 16 сидящих пассажиров и водителя. Это не считая еще 28 стоящих. Деда Морозу такая вместительность, говорится дальше в рекламном сообщении, позволит с легкостью перевозить с собой Снегурочку, Снеговика, Серого Волка, Бабу-Ягу, Лешего и очень много мешков с подарками. Вот этот набор, это, в принципе, традиционный посетители «Газель Next», которых можно встретить в любом регионе России.
Бабу-Яга,
Леший, Серый Волк. В канун Нового года на любых маршрутах вообще...
Серый Волк, Снегурочка, потому что там кто-то постоянно тает. Вот. Ну, ладно.
Но Дед Мороз, понятно, да.
Что вам понятно? Мне только понятно одно. Я беспокоюсь за крымских детей, которые с такой «Газелью», с таким транспортом останутся без подарков.
А потому что, наверное, решит через мост поехать.
Сани, наверное, все-таки. Сани и олени, наверное, как-то надежнее, чем российский автомобиль «Газель». Сергей, ваша тема.
А тема у меня следующая. Она... практически детективная, потому что сейчас в Крыму активно разыскивают 18-летнюю девушку, зовут ее Марию Драговоз, которую, как утверждают ее родители, выкрал 68-летний сектант из крымского поселка.
Так.
Подожди, это сектант, секта свидетелей моста или какой?
Нет, это человек, который себя называет отцом Никифором.
Отец Никифорова?
Он называет себя отцом Никифором. И так, что самое интересное, родители, вот, которые сейчас свою дочь ищут, они сами познакомили свою дочь с этим отцом Никифором, когда приехали отдыхать в Береговое. Они увидели очень красивую церковь, и там рядом ходил этот отец. Ну вот, в общем, так и завязалось знакомство.
А потом, что это лжемонах, какой лжеотец Федор, да?
Лжемонах, его теперь разыскивают. Почему-то родители считают, что он может находиться в Крыму, но на самом деле там география может быть гораздо шире. И что интересно здесь?
Подожди, в чем причина? Ну, как бы, ну, уехала девушка, может быть, она влюбилась там, как бы, и все. Ну, ей же 18 лет есть?
Да, девушке 18 лет, она призер многих международных конкурсов, она очень сильный шахматист, но вот сила шахматной мысли, конечно, перед отцом Никифором не устояла. Но здесь у этой истории есть еще другой аспект. Брат этой девушки, Петр Драговоз, он является журналистом и продюсером российского телеканала НТВ, того самого телеканала НТВ, который в том числе и в Крыму активно насаждает вот эти вот духовные скрепы. И еще Петр Драговоз был замечен в истории, когда он фактически написал на сотрудницу организации «Голос» донос, а потом фиксировал на камеру, как происходил обыск.
Ну, бывает.
Ну, подождите, Александр, бывает. Что значит бывает? Нам что, ждать Сергея Маски-шоу, если у вас будет
здесь
не хватать
история.
Времени?
Меня это интересует по немного другим признакам, потому что если посмотреть сейчас, о чем говорят крымские СМИ, они об этой истории говорят. Это первая история о пропаже человека, теоретически, в Крыму, о которой действительно говорят те, которые называют себя крымскими СМИ. А на самом деле пропавших людей в Крыму намного больше, и многих из них не могут уже найти больше, чем год. Вывод какой мы можем сделать?
Вот делайте ситуации? Вывод.
Вот вы давайте, да, вот в конце концов. Иногда лжемонахом Никифором может оказаться целое государство, которое бредет, отожмет регион, который тоже, кстати, был силен в мировых
шахматных
досках.
При поддержке
досках,
настоящего, да. Никифорова.
Да, вот. А потом как бы, да, потом приходится вот расхлебывать ситуацию.
Ну, если с вами беда случилась в Крыму, да, то есть если у вас нет родственников, которые работают на НТВ, то вами-то никто заниматься
не будет. Так, подожди, ну и до сих пор же ее не нашли.
Нет, не нашли, не нашли. Ну, будем надеяться, что найдут.
В общем, друзья, знаете, что на самом деле людей исчезает больше, чем вам об этом рассказывают центральные российские телеканалы. Ну, а мы продолжим буквально через пару секунд.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Возвращаемся в крымскую столицу. Друзья, у меня для вас хорошая новость. Власти Симферополя не планируют в следующем году установку новых памятников.
Как же жить мы теперь будем?
Выдыхайте, Сергей, выдыхайте.
А чем заниматься они будут?
Ну, я не знаю, чем они будут заниматься. Возможно, красить существующие. Дело в том, что об этом заявил Геннадий Бахарев. Глава город-администрации крымской столицы, он заявил, что все знаковые памятники мы поставили. У нас, говорит, есть еще 10 предложений. Так,
подождите, а памятник ополчению?
Вот! А памятник ополчению и памятник Екатерине – это два те, которые вот завершат, и баста.
Подожди, так памятник Екатерине уже построили.
Да, а памятник ополчению закончит 25 декабря, по идее. Объект сдают 25 декабря. Так. Он обойдется, на секундочку, в 20 миллионов рублей. И на этом в 2016 году эпопея с памятниками Симферополя заканчивается, а в 2017 ее не возобновляют.
Почему?
Ну, господин Бахарев говорит, что нету больше масштабных идей у крымчан, которые бы
удостоили. О, так им же нужен я. В принципе, смотри, как бы. Можно поставить памятник 28 панфиловцам, штурмующим Салгир.
Причем каждому отдельно.
Отдельно, 28.
Причем я хотел только сказать, как Карабатов одного
на другого. С подписью «Помним историческую правду», как бы. Можно, да?
Да.
Так и было. Подпись «Так и было». Слушай.
Вообще, хорошо, дальше честно. Что? Дальше.
А можно памятник? Поставить еще один, допустим, памятник. Но,
я вообще считаю, что в парке Тринёва, где возродили фонтаны, там боярышник должен просто бить и все.
Бить вот так, да? Как бы боярышник, так бы, и написать так даже лучше.
Очень много сейчас места свободного на железнодорожном вокзале Симферополя. И там можно просто целую инсталляцию сделать, как ополченец героически тормозит поезд дружбы.
Поезд дружбы,
из Москвы. Из Москвы, как сказал нам недавно Виктор
Федорович. Виктор Федорович Янукович. И как бы памятник последнему пассажиру с этого вокзала. И тоже подпись «Так даже лучше». Как бы.
И у него должны пятки обязательно быть натерты, сверкать.
Какие еще могут быть еще варианты? Памятник украинским продуктам, которые давят бульдозером.
А бульдозер шоколадный.
Да, и подпись тоже «Нам так даже лучше». Как бы.
Нет, не так. «Вам так даже
вам
лучше».
«Вам так даже лучше». То есть идей на самом деле очень много. Памятник мосту. В принципе, можно мост не достраивать, можно сразу вот же все деньги так и оставить.
Знаешь, какая идея из твоих победит на конкурсе? Та, которая будет стоить дороже. Потому что памятник народному ополчению, который 25 декабря в Симферополе открывает, на секундочку обойдется бюджету города в 20 миллионов рублей.
Извините, если все пойдет удачно с мостом, и его все-таки не достроят, это будет памятник.
А знаешь, что из себя представляет?
Он будет стоить четверть триллиона рублей.
Знаешь, что он из себя представляет? Это 10-метровая колонна, увенчанная крестом. То есть, по-моему, сейчас взяли шпиль, вот это, который в честь победы над турецкой армией приварили крест, и все.
Ребят, все,
20 миллионов рублей.
20 миллионов рублей, и будьте добры.
Ну да, идея ведь гениальная, она дорого стоит, наверное.
Идея, не то, что я... Знаешь, сколько, как дорого стоит под документом исполнение этой идеи? Ты, Мося, даже не представляешь.
А потом еще ликвидация последствий исполнения этой недели.
Ну, коллеги, вот такое была, значит, дорогие наши радиослушатели, такой была эта неделя в нашем видении. Это самая субъективная программа на свете, которая называется «Крымский пармезан» и приходит к вам на частоте 549 кГц каждую субботу в 18.10 по киевскому времени или в 19.10 по среднекерченскому времени. С вами были Александр Янковский, Павел Казарин и
Сергей. Все, братцы, хватит, баста, пошли подсанкционное есть.